Мир вам, дорогие братья и сестры. Я когда слушал брата, то я про себя подумал, наверное, чем становишься старше, тем сложнее быть послушным, да, младшим. Библия говорит, чтобы младшие были послушны старшим, и Священное Писание очень много уделяет этому внимания, и вообще очень много бед, если не все беды, происходят через непослушание. Даже в самом прекрасном месте, в месте Эдеме, случилась большая беда о том, что не послушались Господа. Плохо, когда мы не слушаем, не прислушиваемся и не слушаемся друг друга. И еще хуже, когда мы не слушаемся Господа. Не слушаем Его Слово, или выслушаем, а не слушаем, непослушны. И большие проблемы начинаются. Я тоже хочу сегодня продолжить мысль, которую мы месяц тому давненько мы не встречались с книгой Второзакония. Мы идем медленно, потому что здесь очень хорошие мысли. И Ветхий Завет нам говорит как образы. Ветхий Завет нам говорит, те примеры не скрывают никакие проступки человека, никакие его действия, никакие его движения описано, Господь оставил только для того, чтобы мы не повторяли плохое и повторяли хорошее. На утреннем служении я сделал для себя, простите, что я так якаю, но для меня было очень полезным не смирять друг друга, а смиряться друг перед другом. Ну, так вот общий вывод я для себя сделал. Не смирять друг друга, а смиряться друг перед другом. И сегодня мы обратим внимание, и я постараюсь очень недолго, потому что нас ожидает продолжение общения. И для того, чтобы у нас было о чем поразмышлять, я предлагаю вам обратить внимание вместе прочесть, если братья высветят, книга Второзакония, 19 глава, первых несколько стихов, может быть, 3 или 4. Книга Второзакония, 19 глава, с первого стиха. «Когда Господь, Бог твой, истребит народы, которых землю дает тебе Господь, Бог твой, и ты вступишь в наследие после них и поселишься в городах их и домах их, тогда отдели себе 3 города среди земли твоей, которую Господь Бог дает тебе во владение». Устрой себе дорогу и раздели на 3 части всю землю твою, которую Господь Бог дает тебе в удел. Они будут служить убежищем всякому убийце. Аминь. Я не читаю дальше, потому что там более подробно уже рассказывается. Можно назвать содержание этой главы, обозначить или озаглавить, можно так: «Справедливость и милосердие Божие». Справедливость и милосердие Божие. Здесь говорится о том, чтобы люди, которые перейдут в эту новую землю, в обетованную землю, разделили землю по каким-то секторам, по сегментам, на несколько частей, и построили себе города. И первых 3 города, которые должны были построить, братья, если можете, сделайте карту, это были 3 города, вот если смотреть карта, тут, конечно, городов не видно, но визуально вот так. Вот это Мертвое море, это Генисарецкое озеро, посредине течет Иордан. К востоку от Иордана было 3 города, начиная примерно с этого места, вот здесь и здесь. И к западу от Иордана тоже, вот начиная отсюда, в районе Иерусалима, чуть выше, и здесь, и здесь. Это были шесть городов-убежища. Они имели названия такие Бетцер, Рамов-Галаадский, это на восток, и Голан, знакомые имена, знакомые названия, да, и к западу Кедес, Сихем, Хеврон, тоже знакомые, да, города, они часто повторяются. И Господь сказал, чтобы сделать эти города так, чтобы было удобно убегать человеку, который совершил преступление, очень серьезное преступление, но он совершил по неосторожности. Знаете, когда я читал об этих событиях, я подумал, действительно, насколько Господь наш Бог, Он очень строго требователен и вместе с тем очень милосерден. Очень милосерден. И нам бы научиться так, мы, кто говорит отсюда, наверное, часто вы слышите, нам бы научиться так, как мы говорим и так, как хочет Господь. Это наше общее желание, это мое желание, несомненно, всех нас, чтобы вот одно не превышало другое, чтобы моя справедливость не была больше, чем справедливость Божия относительно моего ближнего, чтобы мое милосердие не превышало милосердие Божие. Вы, наверное, слышите и думаете, ну что он говорит такое, как это может быть? Ну, может быть. Может быть, это часто встречается. Но Господь, он есть эталон в своих действиях во всех аспектах, во всех направлениях, как в смысле строгости, как вот брат говорил, да, и в смысле милосердия. Я помню, в жизни случилось такое событие, когда человек совершил действие на наезд на другой автомобиль нечаянно. Он очень раскаивался, но тот потерпевший был очень жесток. Он не был строг, он был очень жесток. И там было неприятные последствия. Знаете, это было очень давно. Я со стороны смотрел, люди подходили к нему и говорили, слушай, ну вот так получилось, он только сел за руль, и такая машина, ну не надо так его. Нет, он то, что сделал тот ему, он пытался возместить, и такое все там помял ему. Знаете, мне это запомнилось. Это было очень давно, это было в Одессе. И я подумал, ну почему мы бываем такие более строгие, чем наш Господь? И почему мы не бываем такие, как наш Господь? Итак, что это вообще значило? Что это значило? Вообще, эту главу, можно сказать, что она носит характер гражданских юридических законов, да? Гражданский юридический закон, хотя богословы не разделяют закон, который получили евреи, на гражданский, юридический, обрядовый. Да, это есть какое-то там деление, но оно все и гражданские отношения, и юридические, и отношения, те действия, которые должен сделать относительно служения, это все закон Бога, это все один закон. Ну, для того, чтобы легче было или как-то разделять, богословы разделяют это. И эту главу можно сказать, что она говорит о гражданских отношениях, о отношениях юридических. И в этом случае вот то, что сказал Господь, Он предусмотрел, какие будут действия того народа, который поселится на той земле, и чтобы это действие было правильно, и чтобы не было мщения, не было мщения, потому что по закону, да и сегодня в восточных народах существует закон о мщении. По закону даже тот человек, дальше если читать, даже тот человек, который нечаянно сделал своему ближнему вот такую беду, да, что он лишился жизни, по закону мститель, то есть ближайший родственник или друг, он имел право до достижения этого города-убежища отомстить этому человеку. Он имел полное право. Он имел полное право. Поэтому три города были расположены так, по местности, где занимал израильский народ, что было удобно туда добраться. Более того, дальше говорит Господь, чтобы дороги к этим городам были хорошо устроены. Более того, историки говорят, что на перекрестках или на пересечении дорог, или на изменении дорог должны были надписи с содержанием надписи «Убежище». И знаете, что я вспомнил? Я как-то помню тоже очень давно, зашел в один, это было времена студенческие, зашел в один двор и смотрю, написано «Убежище». Что это за убежище, не могу понять. Я приехал из села, ничего не понимаю, какое убежище. Оказывается, там в подвалах в городе, вот в подвалах домов были убежища от так называемого потенциального какого-то преследователя, да, оккупанта или что-то еще, убежище. И поэтому Господь сказал, чтобы построили города так. И это было 6 городов, но есть еще и другое дополнение. Человек, который совершил нечаянно такое преступление, он мог прийти в город, в один из 40 или 48 городов, где жили левиты, и они должны были принять этого человека. Должны были принять. Что интересно, друзья дорогие, почему мы об этом говорим? Мы об этом говорим, потому что оно пригодится нам через несколько минут, перенесемся на Новый Завет. Что интересно было в этом Господнем повелении, и нужно было это сделать, и люди, Израиль это сделал, построил эти города. Те, кто принимал этого, будем говорить так, в кавычках, преступника, да, совершившего преступление, они должны были поверить на слово этому человеку. Он приходил и говорил, вот такое случилось, но я не виноват. Они не должны были делать следствие в тот момент. Они должны были упустить за стены этого города, а потом, написано, должны тщательно разобраться, расследовать, что, как, почему получилось. И это тоже великая милость Божия. Вы знаете, и это можно перенести параллельно Новый Завет, может быть, несколько раньше. Человек, когда приходит, кается перед Богом, и Господь прощает его, да, он, и более того, он ему говорит, чтобы ты больше не делал этого. Хотя Господь знает наперед действия этого человека, но он прощает ему, он прощает ему. Это так похоже на того человека, который сделал преступление, который прибежал ночью из последних сил, а за ним идет его преследователи, потому что хочет отомстить. Мы, люди, не так часто разбираемся, насколько прав, насколько неправ. У нас тут же получается такая волна справедливости, она часто бывает больше, чем у Бога. И те старейшины или те, кто стоят на вратах, они принимают этого человека, а потом начинается точное, более подробное расследование. Так ли это? Спрашивают свидетелей, досконально расспрашивают. И если действительно подтвердилось вот то, что сказал этот человек, совершивший преступление, он находился в защите, под защитой живущих этого города. Но вступало в силу другое. Он не мог выйти за пределы города. Он не мог выйти за пределы через ворота города, в котором находился. Он оставался там долгое время. Как долгое время? Дальше Священное Писание, Господь говорит о том, что он должен был там оставаться до смерти первосвященника. Вы представляете? Трудно объяснить, да? Значит, ну, можно представить себе человека, который совершил преступление, и которому удалось добежать до этого города-убежища, и который там устроился. Это, собственно, была вот такая ссылка, если так можно представить себе. Но он жил там один. Он не мог больше никого туда пригласить. Ну, хорошо, если он был, скажем, человек пожилого возраста, уже, в общем-то, жизнь заканчивается, ему, в принципе, было все равно, где жить. А если это молодой человек, и у него случилась такая беда, и у него остались планы, несбыточные планы, не сбывшиеся, это сложно. А если этот человек имел семью, если это была женщина или мужчина, вы можете представить себе... Он был рад, что он спасся, этот человек, мужчина или женщина, молодой или пожилой, но ему сказали, ему напомнили, что ты не можешь выходить за пределы этого города. Более того, ты должен ждать смерти первосвященника. Тогда люди долго жили, особенно священнослужители. И можете представить себе, этот человек думал, ну когда же он умрет, этот первосвященник, чтобы я уже вышел? Это сегодня вроде какая-то ирония звучит с моих уст, но это так. Это тоже сложно объяснить. Но так сказал Господь. Так сказал Господь. Для чего этот человек должен был жить там? Для того, чтобы прийти в себя. Для того, чтобы успокоиться. Для того, чтобы потом на будущее, когда вдруг через полгода или через год первосвященник умирает, и он выходит на свободу, чтобы он был осторожен, чтобы другим говорил, чтобы хорошо насаживал топор, чтобы лопата была в порядке, или как-то еще что-то другое. Вы знаете, или, может быть, у него были домашние животные бодливые, что-то еще. Ну, очень-очень много разных. Итак, этот человек оставался там до смерти первосвященника. Когда же умирал первосвященник, тогда наступала вот всеобщая, как это называется? Амнистия, да, спасибо. Всеобщая амнистия, тогда выходили все. Тот, который зашел, может быть, вчера, или зашел полгода назад, и тот, который зашел 30 или 40 лет. Вот такой был порядок, вот такое было. И здесь можно говорить следующее, проводить параллель. Вы знаете, Господь никогда ни с кем, ни при каких обстоятельствах, ни при каком уровне занимаемого положения человеком, Он не идет на сделку с грехом. Так было в Ветхом Завете, в Новом Завете это не менее, даже более усилилось. Но Господь дает возможность самому страшному, самому закоснелому, такое слово, да, дает человеку, такому, который, может быть, много лет грешил, которому, может быть, который прожил греховную жизнь, Господь дает возможность исправиться, Господь дает возможность покаяться каждому человеку. И город-убежище, можно сказать, если провести параллель в Новый Завет, это Иисус Христос, это Его Церковь. И это прекрасно, и это великое. И помните, что записано, вот скажем, я даю только один стих прочту, Деяния апостолов, 4 глава. Это, казалось бы, так просто. С тобой случилось, ну, в древние времена, да, с тобой случилось, если у тебя вот такая беда постигла, если у тебя хорошее, крепкое здоровье, то ты тотчас должен был бежать, если это случилось так, как написано, по неосторожности. И ты можешь спасти, и ты можешь потом устроить свою жизнь. Вы знаете, в Новом Завете Христово учение принесло намного проще. Не надо никуда бежать. Не надо никуда идти. Если тебя, дорогой друг, молодой или зрелого возраста, или пожилой, побуждает Дух Божий к покаянию, кайся, падай на том месте, где ты стоишь. Я думаю, что каждый из нас помнит наше покаяние. Это не обязательно в церкви, это может быть дома, это может быть на природе, это может быть в пути, это может быть при любых ситуациях. И Господь слышит, поэтому мы с вами намного в лучшем положении. Более того, Господь не преследует за те грехи, которые совершили мы в прошлом. Если мы начинаем новую жизнь, это тоже великое чудо. И не надо ждать смерти никого, потому что Господь однажды умер. И посмотрите, как сильно однажды сказал апостол Петр в своей проповеди. Очень сильно он сказал в 4 главе относительно убежища, которое человеку открыто постоянно и каждый день. «Тогда будет вам известно» — 4 глава с 10 стиха книги «Деяния апостолов». «Тогда будет вам известно всем вам, всему народу Израилю, что именем Иисуса Христа, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен Он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Это триумф, друзья дорогие. Если бы ничего не было написано, если бы были только написаны эти слова, любой человек, прочитавший это и оказавшийся послушным, покаявшимся, он обретает спасение. Не чудо ли это? Не чудо ли это? Непонятно, правда? Так как было непонятно тем людям, которые находились в городе убежище и ждали смерти первосвященника. Ну, зачем эта смерть? Ну, побыли бы там год или два, или сколько, отпустили бы. Нет, надо было это. Но это Божье повеление. И намного проще людям, нам, живущим вот, в новозаветнее время, сделать так, как написано. Не ждать, пока этих грехов будет очень много. Не ждать, когда мы не сможем идти, увязнем в своих плохих делах, в своих грехах. Но нужно приходить к Богу. Нужно говорить Ему: «Господи, мне так тяжело. Я плохо сделал, но я сам не могу избавиться. Помоги мне». Поверьте, каждый верующий человек проходит через это. Каждый верующий человек пользуется тем, что написано. Просто, может быть, действительно нам нужно быть больше внимательным. Дальше, друзья дорогие, можно было бы еще продолжить, но мы дальше. Следующие мысли, тут есть еще две мысли. Я очень коротко к ним обратим наше внимание. Вторая мысль такая: не нарушать межи. Да, это 14 стих. Если я правильно записал. Да, «не нарушай межи ближнего твоего, которую проложили предки в уделе твоем, доставшемуся тебе и в землю, которую Господь Бог твой дает тебе во владение». Не нарушай межи. Казалось бы, какое это имеет отношение к заповедям Божьим? Заповеди Божьи – это относительно, как приносить жертву, как делать то, как делать то. А не нарушай межи, что это такое, если я там немножечко захвачу чужую землю? Но так сказал Господь. И не надо размышлять было людям, не нужно было что-то добавлять. Если сказал Господь: не нарушай межи, то не нужно это. Вы помните трагическую историю, когда один человек, будучи в царском положении, хотел нарушить межу или забрать вот удел у другого человека, Наофея, которому осталось в наследство. Это было ценно. Это было ценно. И этот царь, он хорошо понимал, что он делает. Он хорошо понимал, что может быть. Потому что за этим следует наказание Божие. Не наказание, простите, справедливость Божия. Наказание мы будем иметь на небе. Здесь проявляется Божья справедливость. Здесь проявляется, Бог воспитывает нас. Нас что-то болит, тут что-то случается. Это не наказание. Это процесс воспитания. Наказание будет в вечности. И как один брат: хорошо, если мы все получим от Бога здесь, чтобы в вечности ничего не получать. Он даже так молился: «Господи, пошли мне все плохое, чтобы в вечности я ничего не получал плохого, никакого наказания». Ну, это он так молился. И здесь: «не нарушай межи». Ну, казалось бы, что тут такого? Ну, так сказал Господь. Ну, сказал Господь Саулу, послушай, вот ты должен полностью все, ничего не брать. Ты должен все истребить. Ну, что плохого в этом? Саул думал, ну, такое все хорошее, такая прекрасная победа. Но я оставлю, я для Господа оставлю. И вы знаете, был такой случай, когда мы строили в Одессе церковь, нам выделили определенный участок, и пришел человек, который обладал определенными полномочиями, и говорит, мы заберем у вас несколько метров, ну, метр ярдов, да, несколько метров земли, потому что мы не помещаемся. Мы не помещаемся нашим домом, и вы должны отдать. И знаете, все единодушно сказали, что мы ничего не отдадим, потому что это наше, это для того, чтобы мы строили церковь. Тогда он, знаете, что сказал? Он говорит, ну, пожалуйста, сделайте нам это, мы вам уступим в другом месте. Но если так, тогда, конечно, хорошо. Никто не мог забрать силы. Мы могли подать на суд, но мы не делали это и не будем делать это. Но решили по разумному вот такому действию, не нарушая межи. Сегодня мы можем судить политические какие-то действия, прав, не прав. Одни у других что-то забрали, одни предадут на других. Друзья дорогие, если человек... Маленький ли, если мой участок имеет пол акра, или одну десятую акра, или 20 акров, а я хочу себе еще прибавить немножко, я нарушил то, что сказал Господь, и я буду иметь последствия, очень неприятные и очень серьезные от Бога. Если я нарушил границы страны и сделал так, что присовокупил себе чужую землю, я буду иметь серьезные последствия. Да, Бог допускает, но человек, как мы уже слышали, который делает плохое, он все равно знает, что он делает плохое, вне зависимости от того, что он делает, вне зависимости от возраста. Не нарушай межи, не делай это. Не вторгайся, а в другом смысле можно сказать, что не вторгайся и не заставляй человека думать так, как ты думаешь. Ты имеешь право ему сказать, дорогой, знаешь, наверное, вот так было бы лучше, наверное, так было бы лучше. Но не нужно вторгаться в его, скажем, мировоззрение настолько, чтобы он испытывал большой дискомфорт. Не нарушай межи. Такое простое. Это очень хорошо было бы, если бы мы жили в сельской местности, там, где, откуда мы приехали, это точно видно, что и как. Потому что есть много примеров. Дальше. Еще одна мысль, друзья дорогие. Еще одна мысль, и мы обратим на нее внимание. Эта мысль записана с 15 стиха. Я просто прочту тоже. С 15 стиха, 19 глава. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо. Придется одеть очки. Одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине, или в каком-нибудь преступлении, или в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух или трех свидетелей состоится дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба перед Господа, перед священником, перед судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать. И если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби и зло из среды себя. Строго, правда, друзья дорогие? Очень строго. Позволяет сделать то, что он сделал ближнему. Строго. Но это не строгость, это справедливость Божия. И это милосердие Божие. Справедливость со стороны, если человек, обладая каким-то преимуществом над другим, то ли он более молодой, то ли он более богатый, то ли он более сильный, то ли он занимает большее положение, и он может каким-то образом засвидетельствовать на другого, который не способен сопротивляться ему. Господь сказал: не делай этого, не делай этого, потому что это я сказал, ты должен слушаться. Знаете, я недавно смотрел историю одного из президентов одной из стран. Этот человек очень плохо себя вел. И задолго до того, как он не стал президентом. Задолго. И это плохое накапливалось. Это плохое, оно привлекало плохое. И когда человек делает что-то плохое, то и он окружает себя такими же людьми плохими. И это плохое умножается. Но проходили годы, проходили годы. Ему говорили: не нужно так делать. И кто ему так говорил? Он, знаете, что сделал? Очень просто. Он его избавлялся. Сказал: извини, ты не можешь у меня работать. Я-то когда смотрел вот эту небольшую вот такую историю, где-то на минут 40, я подумал: ну почему этот человек, имея такое богатство, почему он так себе нечестиво вел? Ответов много, но ответ один. Он не хотел слушаться Бога. Он не боялся Бога. И он думал, что ему все сойдет. Но Бог сказал: ты не должен так делать. Ты не должен лжесвидетельствовать. Помните, как долго искали лжесвидетелей против Иисуса Христа? И там есть очень такое слово емкое. И, наконец, нашли. Как нашли? Уговорили кого-то, да? То ли страхом, то ли как-то еще. Наконец нашли. И знаете, вот это слово, которое написано «наконец нашли», говорит о том, что всегда найдутся те лжесвидетели, которые могут испортить жизнь человеку ли, какому-то коллективу, или, может быть, даже в масштабе всей страны. Не будь лжесвидетелем. Если не знаешь, если хочешь сильно рассказать, то расскажи то, что ты знаешь. Не нужно применять художественную форму. Простите, что я так говорю. Не нужно, потому что это будет выглядеть как лжесвидетельство. Знаете, почему это опасно? Потому что Бог взыщет за то, что человек так делает. Вот примерно содержание этой главы. Вот примерно то, что основные такие яркие мысли, которые Господь оставил народу израильскому перед переходом в обетованную землю. Все очень справедливо и все очень милосердно. Господь абсолютен в своих действиях. И Он понимает, что человек так или иначе может отклониться от Его слов. Он может не послушаться, ему захочется что-то не так сказать. И смотрите, как действует Господь. Он дает возможность человеку исправиться. И в этом величие, и в этом справедливость и милосердие Божие. Дай Бог нам, друзья дорогие, наступают рабочие дни. Дай Бог, чтобы мы поступали так, как говорит Господь. Чтобы мы не требовали то, что нам не принадлежит. Чтобы мы не нарушали тех положений, которые окружают нас. Самое простое – не нарушать правила дорожного движения. Может, это банально, я уже говорил. Но это тоже межа. Это тоже межа. Я как-то ехал недавно и не совсем вовремя включил левый поворот. Уже близко было до поворота. Я так механически включил. А потом что-то посмотрел в зеркало заднего вида и смотрю, а за мной едет полиция. Я думаю, ну один раз я как-то так очень перед самым поворотом включил, хотя написано правило, да, как это делать. Я нарушил, да, я нарушил правила. Но он полицейский хороший, в Америке хороший полицейский, он проехал мимо. И знаете, я подумал себе, ну, если бы Господь преследовал меня, преследовал нас за каждое нарушение, мы бы просто не смогли ничего делать. Да? Если бы Господь одергивал нас за каждые проступки, если бы Господь копил все наши грехи, то во что бы мы превратились? Но Господь терпит. Господь долго-долго терпит. Знаете, сколько терпел Господь Саула? После первого год еще не закончится, или только закончится, и Саул начал расти в своих очах. Он и так был прекрасным человеком, могучий, высок, силен, молодой. Что нужно было тебе? У тебя такие хорошие качества. Вырос Саул за год, да? Или год с небольшим. Но удивительно другое. Господь давал возможность ему исправиться. Почитайте, он еще царствовал, знаете сколько? 39 лет. 40 лет Саул царствовал. Но Господь сказал ему через год: царство твое я отобран у тебя. Ну и посмотрите, на какое милосердие Господь. Господь справедлив. Господь указал ему на его недостатки, на его непослушание, но дал возможность исправиться. Поистине, Господь, имя Бога, крепкая башня. И счастлив тот человек, который молится Богу, который кается перед Богом, не ожидая какого-то особого случая. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, давайте будем послушны Богу. Давайте не будем собирать вот то плохое, которое потом так тяжело нести, и все равно нужно покаяться. Давайте мы будем каяться перед Богом каждый раз, когда видим, что мы что-то сделали не так. И Бог простит нас и помилует нас. Аминь. Помолимся.